Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на светлом радио. Я Алексей Пичугин. Вас приветствую. Наверное, это последняя программа в уходящем 2022 году с моим участием, потому что дальше уже суббота, коллеги будут, а там и Новый год, поэтому мы с вами, я надеюсь, встретимся в самом начале года 23-го. Я желаю вам новый 23-й год встретить по-доброму. Самое главное, чтобы год был для нас как-то добрее 22-го, и таким вот это пожелание, которое много-много лет, наверное, меня сопровождает, и я все время его высказываю близким людям, а слушатели за столько лет, конечно же, уже стали близкими людьми, без сомнения. Пусть этот год будет таким, как его задумал Бог, но нам по силам, самое главное, нам по силам. Сегодня вместе с нами, вместе с вами, здесь, в этой студии, победитель шоу «Голос», насельник Свято-Пафнутия Боровского монастыря, иеромонах Фотий. Отец Фотий, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступающим Новым годом вас.
И вас тоже, и всех радиослушателей.
Мы в этой студии с вами не встречались уже несколько лет. Помню, что первый раз, когда вы к нам приходили, это тоже был Новый год. Я сейчас даже толком не могу вспомнить, 15 или 16, но вот мы общими усилиями вспомнили, что, кажется, 16-й, новый 2016 год. Уже давно. Какими для вас были последние вот эти годы, пандемийные, нынешний, 22-й? Почему с этого хочу начать? Потому что каждый раз, когда сюда приходят артисты, творческие люди, чья жизнь связана с общением, таким в реальной жизни с людьми, со слушателями, с работой на сцене, для них, конечно, 20-й, 21-й были очень тяжелыми по ряду причин. Тем интереснее, наверное, этот вопрос задать вам, потому что тут две ипостаси сразу. Вы как священник, мы знаем, что и церкви было очень непросто в 2020-2021 году, с закрытием многих храмов на карантин, с отсутствием прихожан. У вас это как-то вот все совместилось, и ваша священническая жизнь, и сценическая, насколько я могу это представить. Вот расскажите, как это было.
Конечно, что касается творчества, то многие концерты поотменялись. У нас отменился целый тур тогда, в 2020 году, когда объявили всеобщую пандемию. Потом были разовые возможности выступить где-то, скажем, ну не в большом зале, а на улице, когда уже ближе к лету было.
Даже на улице? А ну на улице в рамках каких-то концертов?
Да, где крытая там или не крытая даже сцена.
То есть, как Борис Гребенщиков иногда спускается в подземный переход с гитарой, а потом люди идут, да, БГ кто-то поет. Ой, да это БГ.
Да, ну вот в основном на открытом воздухе. Потом это была шахматная рассадка зрителей в залах, когда начали чуть-чуть послабления такие. Вот. Ну, конечно, все это время очень было смирительным для всех, не только для певцов, для актеров, вообще для всех простых рядовых граждан, потому что особенно вот это вот ношение маски повседневно.
Ну, мы все переболели по несколько раз.
Да, я тоже переболел, по-моему, 2 раза, и как раз вот в 2020 году коротенечко на 7 дней, по-моему, я поболел с потерей обоняния. Для меня это было сюрпризом, очень необычное состояние, которое ты не опишешь как обычную болезнь, ОРВИ там или грипп. Это действительно еще касается как-то даже мозга, потому что, во-первых, я заметил изменения в когнитивных способностях. Если до ковида я мог там считать хорошо в уме, то после него у меня уже какой-то, так как говорится, туман появился.
Ну, вы так хорошо выглядите. Я там в каких-то ваших интервью читал, что это спортивные залы. Это
вот такое, ну, вот после ковида я начал активно заниматься ЗОЖем. Как раз-таки упор делал на мозг, на развитие его, разные БАДы там употреблял. И, конечно, снижал вес, потому что чувствовал, что это уже ну, какой-то предел чисто для меня, потому что было тяжело, и одышка, и все. Несмотря на то, что есть миф о том, что исполнителям нужна как бы диафрагма, там подпор какая-то.
Я тоже про это слышал. Да. Особенно смотришь, там луча на повороте.
Ну, а как оказалось, от этого вообще ничего не зависит. Это только от практики постоянной, только от, как вот качки мышцы качают, так нужно постоянно, чтобы твои связки были в работе, всегда в смыкании, всегда
у меня есть
в тонусе.
Друг, у меня есть друг, иродиакон, тощий-тощий. Но бас этот вот, когда дрожат стекла, когда он просто вот, возглас, прокимен возглашает, и ты ожидаешь, не зная его, отца Сафрония, ты ожидаешь, что ты выйдешь, а там должен стоять какой-то там 200-килограммовый архидиакон, который там занимает собой пол храма. Это стоит тощий отец Сафроний, которого, из которого это выходит мощь.
Да.
А как на монастырскую жизнь повлияло, повлияли вот эти два года?
В монастыре пытались создать условия, почти закрыли монастырь, тогда у нас был очень строгий наместник, ныне почил отец Пафнутий Архипов. Он вплоть до закрытия вообще ворот хотел вот так вот оберечь братью, но в итоге вся братья все равно переболела, и отец Власий тоже переболел ковидом. Не уберегся, потому что все равно он стремился к людям, его берегли от этого, от этой болезни. Но когда вроде бы эпидемия почти пошла на спад, он стал принимать понемножечку людей и, видимо, заболел. А так, конечно, ну, элементарные какие-то предостережения, я думаю, каждый для себя делал, что касается там прикладывания к иконам, да, конечно, все равно вера наша, она подразумевает надежду на Бога. Вот, если мы не уповаем на Бога, а уповаем на наши действия против ковида, то это, ну, считается, ну, малодушие и трусость. Здесь все равно как бы на Бога надейся, сама не плашай, все равно какие-то превентивные меры и меры предосторожности во время эпидемии должны быть у каждого человека. И тут каждый сам для себя решает, он притрагивается, прикладывается к иконам или не прикладывается.
Ну, там, в конце концов, не прикладывание к иконам заключается суть христианской жизни.
Да, конечно, да, это такой благочестивый акт. Вот, никаких таких канонов не существует. А вот что касается причастия, у нас, как в некоторых приходах нашей епархии, не делали никаких изменений, что касается лжицы, вот, причащения, да, никаких одноразовых ложечек, никаких там опусканий в кипяток и так далее. То есть здесь реально было упование на благодать Божию, которая вот здесь в теле крови Господа
содержится. А вам часто служить, именно служить? Потому что я понимаю, что послушание ваше в монастыре, одно из, это регент, а вот именно предстоять за литургией часто удается?
Сейчас не часто, да. Ввиду да, моей такой вот бурной деятельности, когда она бурная, когда не бурная, ну, когда меня приглашают куда-то.
Да, простите, мне кажется, что у вас сейчас возник какой-то баланс, потому что первые, там, может быть, года полтора-два это были или больше, не знаю, монастырской жизни, или больше гастролей, наверное, больше гастролей, но любая постоянная деятельность, а все-таки работа на сцене – это постоянная деятельность, связанная там и с репетициями, и с разъездами, и с гастролями, и монастырь, все равно рано или поздно это приходит в какой-то баланс. И вот, мне кажется, у вас это, наверное, пришло.
Ну, не мне судить, я думаю, что все равно моя духовная жизнь не пример для многих людей, если они хотели бы брать с меня пример. Все-таки я полагаю и имею наверное, право какое-то считать, что моя ситуация исключительная, и не я эту исключительность себе придумал, не сам себе, как бы сказать, правила такие поставил. Это обстоятельства, сложившиеся за много вот, лет спустя, 7 лет после «Голоса», они выстроили отношения мои с священноначалием, который непосредственно надо мной стоит. И я себя чувствую свободным в творческих каких-то моментах самореализации, да, это самое главное, что вот наш монастырь всегда давал монахам.
Давайте сейчас обратимся именно к музыке. Первая песня, которую мы будем слушать сегодня в вашем исполнении, называется «В доме бабушки моей». Если можно, несколько слов об этой композиции.
Да, это очень новая композиция, буквально в этом году сочиненная композитором Александром Морозовым на стихи Александры Очировой.
Так, иеромонах Фотий, наш сегодняшний гость, победитель шоу «Голос», насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, и песня «В доме бабушки моей».
Пройду по дому босиком, по деревянному настилу. О, как любил я этот дом! Здесь было все, что просто было. О, как любил я этот дом! И взгляд намоленных икон, со стен смотревших прямо в душу, и колокольный дальний звон, я детской клятвы не нарушу. О, как любил я этот дом! И в доме бабушки моей, где исполнялись все желания, в тиши рассказанные ей, я вновь почувствую дыхание. Здесь, в доме бабушки моей, того, что временем зовут, когда его почти не стало, когда его уже не ждут, и память дней пересчитала, когда его уже не ждут, и память дней пересчитала. Но все вернулось, как вчера, как будто свет из ниоткуда, как тишина и вечера, и занавески, и посуда. И все вернулось, как вчера. Травяной горячий чай, но разве кто-нибудь ответит, что смыслу слова не скучай, когда прощаются навеки, что смыслу слова не скучай, когда прощаются навеки.
Yeah. Светлый вечер. На радио Вера.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня, в нашем предновогоднем светлом вечере, дальше мои коллеги завтра еще, конечно же, и будут вместе с вами, но вот именно светлый вечер у нас получается такой предновогодний, и здесь у нас иеромонах Фотий, победитель шоу «Голос», насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, и очень красивая такая пронзительная песня прозвучала «В доме бабушки моей» в исполнении отца Фотия. Вы сказали сейчас, вот до того, как песня звучала, что вы достаточно свободны в выборе, в творческом выборе. А в чем эта свобода заключается?
Наверное, что когда тебе никто не делает никаких условий для своего самовыражения и не говорит, какой ты должен петь репертуар, не контролирует твой график выступлений. Вот. Я думаю, что для творческого человека это очень важно, иметь именно вот такую свободу. Все равно мы все, по сути, не свободные люди. Мы выбираем лишь от одной несвободы, меняем на другую несвободу. Полностью свободным человек не может быть. Он все равно от чего-то или от кого-то зависит. Если вспомнить, вот, например, Моцарта, есть такое вот ошибочное мнение о нем, что он был такой очень действительно свободный музыкант и мог творить, как хочет. А ведь мало кто знает, что в его времена были очень-очень строгие рамки, которых даже не было при Иоганне Себастьяне Бахе. Очень четкие правила построения музыкального произведения, как бы сказать, рецепты музыкальных произведений, по которым каждый композитор этого времени, да, моцартовского, писал свои произведения, и отклоняться от них, от этих правил, практически невозможно было. И гений Моцарт состоял в том, что он смог, не нарушая тех строжайших канонов, создать такие произведения, что они в его время звучали и по-новому, и как-то свежо, и удивительно галантно, вот.
Сумел выйти за пределы, все равно оставаясь в рамках, да, своего времени, в рамках. Это даже не требования, мне кажется, это такие общественные каноны, в которых он, да, в которых он
был. Еще если наложить на это послушание у епископа, у которого он был, как сказать, на службе постоянно и писал произведения, вот, хотя ему это совершенно не нравилось, но зарабатывать как-то нужно было, и, конечно, как художнику ему было очень непросто.
Обычно спрашивают, повлияло ли ваше послушание регента на ваше творчество. А я хочу наоборот спросить, как на регента на вас повлияло, повлияли вот эти годы выступления на большой сцене?
Ну, вы знаете, я после того, как уж начал концертировать, уже не регентовал.
А.
Потому что, ну, понимаете, да, когда ты приезжаешь вот,
ну,
так наездом, да, наскоком, и уже хор имеет постоянного регента, и здесь лучше руку, как говорится, не менять. Вот. И, конечно, я почувствовал разницу в том, даже как я пою свою партию тенора, стоя, в общем, в том месте, в том уголке клироса, где я обычно всегда стою, я чувствую, что я стал более ответственным к тому, как я пою. Если раньше я даже не акцентировал на этом внимание, то сейчас я замечаю за собой, что я рефлексирую, я сам более самокритичен, даже во время пения в хоре. Казалось бы, в хоре можно так затушеваться, и тебя особо не будет слышно, твоей интонации, да, она так ретушируется в общем ансамбле. Но, тем не менее, и в местах, где была солирующая партия в византийских песнопениях, и где это был просто гармонический гомофонный значит, звукоряд.
Это надо пояснить, наверное, нашим слушателям, не очень
ну,
понятно.
Ну, когда есть аккордовость, да, вот, например, это лаврская традиция, да, вот. То есть четкие четырёхзвучия, не полифония, то есть... Вот. Гомофоно-гармонический, значит, это называется склад. Вот. А полифония подразумевает вот то, что встречается в протестных произведениях, там, например, Бортнянского, Чеснокова, там уже идет у каждого свой ход мелодии. Это более напоминает вот времена традиции барокко. И позднее, да, романтической музыки. Но все-таки это уже, конечно, музыка 20 века. Наши композиторы русские, православные сочиняли. Но в классических традициях.
А что для вас сейчас Пафнутий-Боровский монастырь? Не как вот место для молитвы, то есть не то, чтобы вот вы монах и вы, ваше место в монастыре. Но вот когда вы возвращаетесь в Пафнутий-Боровский монастырь, а у вас есть какие-то внутренние переживания?
Да, я воспринимаю монастырь непременно как дом, родной дом. Хотя у меня, конечно, их много в плане того, что я жил и в Германии, и в Нижнем Новгороде, и там, сказать, моя родная деревня, Дивеево, и много-много всяких разных мест. Вот, также Боровск стал для меня родным домом. Все-таки я там с 2005 года.
Уже много, да?
Много лет, да, прошло с тех пор. И всегда, когда я возвращаюсь, конечно, меня сразу же обымают любовью братья. Ну, вы знаете, да, когда приезжаешь в монастырь, обычно как будто все спят. И
никого не видно.
Все равно там пару монахов, там пару трудников, послушников, которые всегда долго были, и в том числе пока я активно послушался в монастыре. Они, если меня увидят, да, уже издалека все там улыбаются, там подходят, начинается какая-то беседа, и даже бывает, если я заскочу вот совсем ненадолго там в келью, то я могу на протяжении своего пути от ворот монастырских до кельи встретить несколько насельников и с ними по 10-15 минут еще поговорить. И я вижу, что эта любовь, она не прошла, никто меня не осуждает, хотя ревность первое время была, естественно. Некоторые братья так даже не здоровались. Сейчас это все как-то нивелировалось. Я думаю, что время, оно имеет такой целительный характер.
Оно расставляет по местам.
Да, люди успокаиваются своей ревности.
Но они видят, что человек не поменялся, наверное. Они ожидали того, что... Это часто, это такая болезнь роста, когда люди ждут, что ну все, отец Фотий. Теперь здороваться не будешь, наверное. А нет, нет. Вроде бы не изменился.
Наверное.
Да, вот это интересное, конечно, ощущение. Вы сейчас подметили, что и Германия, и Нижний Новгород, Дивеево. Но есть какие-то места, я не знаю, не обязательно должен быть у вас там Боровский монастырь. Я просто представляю, как это у меня и как, наверное, миллионов других людей, когда ты где-то оказываешься, пускай ты там не часто бываешь, но у тебя как будто бы вот пазл последний, встал на свое место, и теперь вроде бы все в порядке. Вот ты вернулся домой. Пускай ненадолго, пускай ты оттуда уедешь совсем скоро, через несколько дней, часов там. Но вот какое-то время просто выдохнуть, вот эту сумасшедшую гонку времени себя стряхнуть и понять, что ты вот на какое-то время, пускай совсем ненадолго, но дома. У вас похожее, наверное, да, ощущение?
Да. Особенно я люблю вот такое сравнение, может, вы когда-то слышали, закольцованность. Когда, например, у одного места есть свой круг закольцованности, да, ты, например, возвращаешься туда раз в 5 лет, у другого места другой круг и у них взаимно как бы не пересекающиеся круги, и как вот тоже вот есть богослужебный круг, и есть круг Минеи, круг Триоди, там Актоиха, и они тоже все эти дни они пересекаются, но всегда это такое очень случайное число совпадений. Редко когда праздник какой-то может совпасть одновременно и с Глазом недели, и с еще какими-то вторичными, да, праздниками. И также вот я думаю, что у каждого человека в жизни есть свои циклы, свои повторения, и тем роднее становится место, в которое ты возвращаешься. Ты, уже вернувшись туда повзрослевшим, можешь честнее и объективнее оценить то время, которое было между вот этим расставанием с этим местом. И можешь понять, что произошло в тебе самом, на духовном уровне это будет более явственно, чем если ты будешь все время на одном месте.
А давайте дальше слушать музыку. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Будь со мной». Тоже, если можно, вкратце о том, что это за композиция.
«Будь со мной» — композиция не так давно ушедшего от нас композитора Евгения Крылатова, на стихи Юрия Энтина. Мы с Евгением Крылатовым были знакомы, и он долгое время искал исполнителя для этой песни, и его выбор пал на меня после того, как он узнал о моем существовании, вот после проекта.
«Будь со мной». У нас сегодня Роман Ахфотий, победитель шоу «Голос», насельник Свято Пафнутия Боровского монастыря. Мы слушаем песню «Будь со мной», маленький перерыв, и возвращаемся в эту студию.
Тоски храня, будь со мной, святая вера, не покинь меня. Со мной.
Светлый вечер. На радио «Вера».